В бесценной коллекции картин Русского музея в Петербурге есть портрет известного композитора и музыкального критика второй половины XIX века Александра Николаевича Серова. Написано его сыном, замечательным художником Валентином Серовым. Талантливый портретист запечатлел отца, стоящего во весь рост за конторкой с пером в руке во время сочинения музыки. Его глаза, устремленные вдаль, невдалеке от композитора стеклянный шкаф с книгами, рядом с ним ноты и афиши. Перед нашим взором предстает человек, увлеченный и вдохновенный, человек творческого труда, для которого создание музыки стало призванием и профессией. Но сколько преград и препятствий пришлось преодолеть Александру Серову, чтобы его мечта стать профессиональным музыкантом воплотилась в жизнь. Отец Александра Серова, Николай Иванович, был успешным чиновником, занимавшим довольно высокие посты в петербургских учреждениях. От природы наделенный замечательными способностями, умный и образованный, он был трудолюбив и дисциплинирован, обладал сложным характером, проявившимся в семейной жизни деспотизмом поведения. Папенька приказал. Это означало, что о собственных желаниях нельзя и заикаться. Мать Анна Карловна, дочь екатерининского сенатора Карла Ивановича Габлица, имевшего имение Чоргун в Крыму, славилась своей красотой. Султан Крыма, Гирей, покоренный ее внешностью, сватал юную красавицу, но ее отец не дал согласия на этот брак. Анна Карловна была полной противоположностью своему мужу. Ее доброта и отзывчивость располагали к ней сердца шести сыновей и дочерей. Александр рано проявил незаурядные способности. В 5 лет научился читать и рисовать, легко освоил иностранные языки, равно проявлял склонность к естественным и гуманитарным наукам. Николай Иванович, собравший хорошую домашнюю библиотеку, искренне радовался, что Саша пристрастился к чтению. 8 лет у него появилась учительница музыки, Олимпиада Григорьевна Жебелева. Именно ей Саша был обязан своими хорошими навыками в технике игры на фортепиано. 15 лет Александр, по настоянию отца, желавшего, чтобы его способный сын сделал хорошую служебную карьеру, поступил в училище правоведения. Как это удивительно не прозвучит, в училище много внимания уделяли занятиям музыкой. И Саша Серов показал себя порядочным музыкантом. Такое определение его успехом дали сокурсники. Он блистал не только как пианист, но и как виолончелист. За 5 лет учебы в училище Александр преуспел по всем предметам. Среди других учащихся он выделялся своей начитанностью и образованностью. На выпускном вечере Серов произнес речь на немецком языке о важности психологии для юриста. Но первым среди выпускников его так и не признали. Как сказал его друг и соученик по училищу Владимир Стасов, будущий известный музыкальный и художественный критик, вместо него поставили 3 первыми каких-то изумительных тупиц, о которых потом никто никогда не слыхал ничего. Автор книги о композиторе Марина Черкашина написала: «Виной тому был его характер, стеснительный и мягкий, маленького роста, застенчивый, неуклюжий, безучастный к играм и шалостям, он был предметом постоянных злых насмешек. Сынки самодуров-крепостников были неистощимы на жестокие розыгрыши и доводили его до истерик. А вне стен училища Александр вел себя по-другому». Из воспоминаний Стасова: «Лучшего собеседника невозможно было бы сыскать на целом свете. Серовым можно было прожить 100 лет вместе и не соскучиться. Он чудесно читал стихи и прозу. Был великолепный актер для ролей комических. Веселость его дома и в обществе, в противоположность училищной сумрачности и вялости, была заразительна для всех. Танцевать в маленьком домашнем кружке, проделывать при этом 100 забавных шуток, семеня маленькими и короткими ножками, чуть не на голове ходить, войдя в веселый азарт, все это было Серову около 20 годов делом самым любезным и обычным. Но всего лучше он для всех бывал, когда садился за фортепиано и играл. Как отмечали понимающие в музыке люди, Александр выделялся не виртуозностью игры на любимом инструменте, а выразительностью исполнения. Окончив училище правоведения и поступив на службу в Министерство юстиции, Александр не испытывал желания быть чиновником и частенько пренебрегал своими служебными обязанностями. Все его помыслы были устремлены к музыке. Начались конфликты с отцом. Николай Иванович решительно не понимал сына и, стремясь образумить его, говорил обидные слова. «Умрешь в кабаке на рогожке! Ну какой ты музыкант! Погляди на себя! Какая ты размазня! Тихоня!» Александр отвечал отцу. «Я так тебя люблю, что не хотел бы огорчить тебя малейшим отклонением от твоего образа мыслей, и между тем так далеко в сторону от него уклонился. Винить же себя в этом я не в силах. Я ручаюсь, что из меня порядочного чиновника никогда не будет. Но разве без этого нельзя быть дельным человеком?» Николай Иванович предпринимал неоднократные попытки убедить сына сделать карьеру на юридической службе. Отец считал музыку сыновней блажью, желая для Александра обеспеченной будущности. Оба, отец и сын, были людьми с сильной волей. Каждый считал, что прав именно он. Серов отец пошел на крайнюю и жесткую меру в своем стремлении образумить сына. Он решил его материальной поддержки и не помирился с ним до конца своих дней. Чиновник Александр Серов, не слишком обременяя себя служебными обязанностями, с увлечением сочинял музыку в разных жанрах. Особую любовь у него вызывал оперный жанр. Он делал переложения для фортепиано, оркестровых сочинений зарубежных композиторов и отрывков из опер Михаила Глинки, а также перекладывал для оркестра фортепианные произведения. В основном это были сонаты Людвига ван Бетховена. Сам Серов был весьма самокритичен в отношении своих творческих опытов, на которых сказывалось отсутствие теоретической базы и систематического творческого труда. Он с горечью писал: «22-й год, и еще ничего, ничего, ничего. Надобно действовать, а деятельные-то попытки так ничтожны, что скорее отбивают охоту и разуверяют в блестящих надеждах. Иногда мне действительно кажется, что во мне много, очень много сил, что они только еще не все проснулись, что поприще моей деятельности ясно открыто передо мною, и что впереди многое манит меня. Зато иногда я сам себе жалок, предо мною туман, а в душе горькое чувство нищеты». В 1842 году состоялись триумфальные гастроли в России выдающегося венгерского пианиста и композитора Ференца Листа, на концертах которого посчастливилось быть Серову. Впоследствии он познакомился с Листом и был его гостем. В этом же 1842 году состоялось личное знакомство Александра с Михаилом Ивановичем Глинкой, который стал бывать в доме Серовых. Для Александра эта встреча с гениальным русским композитором оказалась судьбоносной. Его музыкально-эстетические взгляды претерпели существенные изменения и обрели научно-исследовательскую направленность. Серов посвятил Глинке свои воспоминания о нем и статьи о его творчестве. Через некоторое время Александра Серова перевели на службу по судебному ведомству в Крым. И вновь у него была возможность уделять время для занятий любимым искусством. Он говорил, что продолжал только числиться в своей должности, отдавшись уже совершенно изучению предмета, которому по внутреннему более и более сильному влечению направил все свои способности. В Крыму он познакомился с художником Иваном Айвазовским и актером Михаилом Щепкиным, который прибыл в Крым на гастроли. Через много лет Серов сказал своей жене: «Следует общаться с первоклассными людьми. Мерка в жизни приобретается иная, не общепринятая». Время, проведенное в Симферополе, Серов считал счастливой порой в своей жизни. Его избрали директором и капельмейстером городского Симферопольского театра, открывшегося во вновь построенном здании. Талант Серова актера и режиссера проявился в нескольких театральных постановках. Он сочинял музыку для театра. Симферополь подарил Александру Серову еще одну удивительную встречу. По приезде в город он узнал, что имением его деда по матери, Чоргун, теперь владеет греческая семья Мавромихали. Мария Павловна, одна из пяти сестер-красавиц Мавромихали, в замужестве Анастасьева, мать троих детей, произвела на Серова огромное впечатление. В письме к другу он писал: «Она прекрасно образована, страстно любит литературу русскую, французскую, немецкую, все искусства, театр и более всего на свете – музыку». Из книги Александра Ступеля. Мария Павловна, умная, интеллигентная женщина, сумела оценить в судейском чиновнике, не блиставшем ни наружностью, ни светской элегантностью, разностороннюю, одаренную натуру. «Я совсем иной человек, чем прежде», – писал Серов сестре, по обычаю делясь с ней своим счастьем. «Если я был не глуп, то теперь в миллион раз умнее. Если душа моя была восторженнее и сердце тепло, то теперь в миллион раз и душа восторженнее, и сердце горячее. Легко представить себе, чем для меня должна быть женщина, дружба которой – будет для меня незабвенно в целую жизнь». Жизнь Марии Павловны сложилась несчастливо. Ее мужем был человек грубый и примитивный. Так отзывались о нем все, кто его знал. Мария Павловна ушла от мужа и поселилась с детьми в Симферополе. Супруг оставил непокорную жену и детей без средств к существованию, угрожая унизительным судебным процессом. Мария Павловна обладала врожденным эстетическим вкусом, с пониманием относилась к увлечению Серова искусством, его устремлением посвятить себя музыке. Женщина, которой Александр поначалу испытывал чувство дружеского расположения и благодарность за проявленную душевную чуткость, вызвала в нем неиспытанное им прежде чувство любви. Мария Павловна была старше Серова на 9 лет. Материально зависела от мужа. У нее было трое детей, но Серов, по его словам, привязывался к ней все сильнее и сильнее и сожалел, что эта встреча не произошла раньше. Из его письма к Стасову: «Мне в высшей степени грустно, что я опоздал родиться, потому что только такая женщина могла составить счастье моей жизни. Теперь я уже не найду никого, именно потому, что буду сравнивать с нею. А другой точно такой нет на земном шаре». Их любовь вызвала осуждение симферопольского общества, ее не приняли и родные Серова. Много лет спустя Александр Николаевич Серов с благодарностью воздаст должное той большой роли, которую сыграла в его жизни Мария Павловна, сказав своей юной жене Валентине такие слова: «Я не доверял своим силам, был нерешителен, в будничной жизни путался, тяготился малейшей заботой. Поддерживала она меня со свойственной ей энергией. Из книги Александра Ступеля. Почти до конца жизни Серов продолжал в подробных письмах делиться с Марией Павловной своими впечатлениями, мыслями, планами, рассказами о творческих успехах и житейских трудностях. Любовь этой женщины, навсегда оставшейся верной своему чувству, прошла через всю жизнь Серова и оказалась для него благотворной, укрепив веру в свое призвание. Через 2 года Серов покидает Симферополь и возвращается в Петербург, но затем, по настоянию отца, поступает на службу в Псковскую уголовную палату, где его служба продолжалась около года. В 30 лет Серов решил, наконец, подать в отставку и окончательно вернуться в Петербург. Он сделал смелую попытку изменить свою жизнь и начать служить музыке, выступив в печати с музыкально-критическими статьями. Как писал современник Серова, его первые же статьи произвели переполох в нашем музыкальном мире, где еще царила теоретическая рутина, а критика была отдана на откуп либо газетчикам вроде Булгарина, либо дилетантам-всезнайкам. К Серову критику приходит известность, но полностью посвятить себя любимому искусству он так и не смог, находясь в жестких тисках денежной нужды. Из книги Александра Ступеля. Он вынужден был снова поступить на службу в Таврическую уголовную палату. Осенью 1852 года он переехал в Симферополь, откуда вернулся в следующем году. Несмотря на растущую славу, он почти всю жизнь оставался чиновником. После судебного ведомства служил в Министерстве внутренних дел, затем в почтамте, и лишь за 2 года до смерти, в январе 1869 года, совсем расстался с ненавистными ему канцеляриями. Справедливости ради надо отметить, что Серов только числился в почтамте чиновником по иностранным языкам и получал смехотворную зарплату, которой не хватало даже на минимальные нужды. В письме Марии Павловне он писал: «Совсем обтрепался. Хуже нищего. Платья нет, сапог нет, срамота, о которой говорить совестно». И еще одно письмо к знакомому: «О, если б я мог не зависеть от этих проклятых материальных вознаграждений хоть настолько, чтобы не умирать с голоду, быть одетым и иметь хоть изредка на чиновника». Жизнь Серова изменилась к лучшему, когда 1 февраля 1866 года был подписан указ о назначении ему постоянного пенсиона в сумме 1000 рублей серебром в год. Помимо активной деятельности критика, Серов задумывает и воплощает в жизнь свою идею музыкального просвещения широких слоев населения. Он выступает с публичными лекциями перед различными аудиториями слушателей несколько лет. Цель его лекций, как он выражался, выучить не сочинять, не исполнять, но слушать музыку с толком, выучить вникать в формы музыкальных произведений, вникать во все органические законы музыкального искусства, выучить всему этому, чтобы дать средства лучше наслаждаться искусством и здраво о нем судить. Мысль о творчестве никогда не покидала Александра Николаевича. Он сочинял различную музыку в течение ряда лет. И все-таки главной своей задачей Серов считал создание оперы. Но ему никак не встречался сюжет, который вдохновил бы его на ее написание. Помог случай. Он увидел в Петербурге спектакль «Юдифь» по пьесе итальянского драматурга Паоло Джакометти на известный библейский сюжет. В главной роли европейская знаменитая актриса Аделаида Ристори. Серов с энтузиазмом взялся за написание оперы. Ее премьера состоялась 16 мая 1863 года на сцене Мариинского театра. Успех оперы превзошел все ожидания композитора. Спектакль принес отличные сборы. Каждый последующий спектакль только увеличивал восторги публики. Мнение Владимира Стасова об опере. Никто еще так не нравился у нас всем так единодушно, так безраздельно, как Сироп и Юдифь. Слова Модеста Мусоргского. Во всяком случае, Юдифь – первая после «Русалки» серьезно трактованная русская опера. Сам Александр Николаевич радовался заслуженному успеху своего детища и, не скрывая своего торжества, написал: «Первое сражение было выиграно». Труднейшее в свете превращение из критика в композитора совершилось вполне счастливо. Опера «Юдифь» не только возвела Серова в ранг известных русских композиторов, но и помогла ему обрести долгожданное семейное счастье. На одном из представлений оперы ее автор выходил, как всегда, раскланиваться перед публикой. На спектакле присутствовала студентка Петербургской консерватории Валентина Бергман. Много лет спустя она вспоминала: на сцене появился маленький, седой, взъерошенный человек с большой головой на коротеньком тельце. Как и в случае с Марией Павловной, на Валентину Бергман огромное впечатление произвел музыкальный талант Серова. Серову было 43 года, Валентине – 17 лет. Из воспоминаний Валентины: Серов был в то время одной из самых интересных личностей в области искусства. О нем слава разнеслась по всей России из-за его замечательных критических статей. Один из музыкантов, хорошо знакомых с Серовым, представил ему Валентину. Композитор при первом общении с ней сумел придать разговору занимательность и непринужденность. Разница в возрасте и общественном положении не стала препятствием для их дружеского общения. Они вместе музицировали, вели беседы об искусстве. Серов взял на себя роль ее музыкального педагога, так как Валентина под его влиянием оставила учебу в консерватории. Под руководством Серова она сочиняла, делала переложения, знакомилась с музыкальной литературой. Чувство любви, охватившее их обоих, привело к тому, что Александр Николаевич сделал Валентине предложение, на которое она ответила согласием. Из книги Александра Ступеля. Не обошлось и без забавного эпизода, рисующего непосредственность натуры Серова. Однажды, в пылу увлечения, в мечтах об устройстве будущей жизни, он позабыл о назначенной публичной лекции. Появившись с большим опозданием, он вместо извинений представил слушателям Валентину и заявил: «А я женюсь!» После шумных поздравлений лекция началась и прошла с успехом. Валентина Семеновна Серова родила сына Валентина, названного так в ее честь и ставшего впоследствии великим художником. Оставаться в тени своего знаменитого мужа было не в характере Валентины. Она стала первой женщиной-композитором в России. Благодарную память о себе она оставила большой музыкально-общественной деятельностью. Она способствовала устройству народных театров и спектаклей для крестьян. В ее музыкальных постановках участвовали талантливые представители сельского населения. Смерть в 51 год помешала Серову завершить оперу «Вражья сила» по пьесе Александра Островского «Не так живи, как хочется». С помощью композитора Николая Соловьева Валентина Семеновна закончила партитуру оперы, которая с успехом была поставлена на сцене Мариинского театра. В конце XIX века по ее инициативе было издано 4-томное собрание статей Александра Серова, в которое вошло почти все его литературное наследие. Немецкий композитор Рихард Вагнер, с которым Серов был знаком, написал о нем: «Для меня Серов не умер. Его образ живет для меня неизменно. Он остается и всегда останется тем, кем был. одним из благороднейших людей, каких только я могу себе представить. Его нежная душа, его чистое чувство, его ум, оживленный и просвещенный, сделали искреннюю дружбу, с которой относился ко мне этот человек, драгоценнейшим достоянием всей моей жизни. Для Александра и Валентины Серовых их встреча оказалась судьбоносной. Это был удивительный дар небес, подаривший им настоящее земное семейное счастье.